Время есть.
Всем привет! Вы слушаете «Время есть» — подкаст для тех, кто не просто любит поесть, но и хочет знать, как научиться готовить самому. Меня зовут Михаил Вольных, сегодня тема нашего выпуска — рыба и морепродукты. Как коптить рыбу, где ее лучше ловить и на какую приманку — все эти вопросы мы, скорее всего, зададим, хотя я не был бы на 100% уверен, шефу кулинарной студии «Клевер» Олегу Титову. Привет, Олег!
Да, приветствую!
Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. И один из этих рецептов прозвучит в конце данного выпуска, так что слушаем до конца. Вообще, морепродукты — это вещи на любителя. Вот кто-то терпеть не может морской или речной запах. Я сам долго относился к рыбным хейтерам, но позже понял, что далеко не всю рыбу ненавижу одинаково. Красную люблю, икру люблю, вот обсушенную даже можно иногда зубы поломать под настроение. Но есть вообще шанс исправить человека, который не любит рыбу, вот на твой взгляд? Были ли у тебя на практике такие случаи, когда хейтеры рыбы становились ее фанатами?
Да, были такие случаи. У нас в кулинарной студии «Клевер», собственно говоря, для этого мы и работаем, чтобы людей привлечь к тому, чтобы они пробовали, чувствовали по-другому вкус этой рыбы. У нас часто проходят мастер-классы по рыбным морепродуктам и другим вещам. Люди приходят, говорят вот о том, что и ты, да, то, что не любят они вкус, запах морепродуктов. Я стараюсь сказать им, что этот запах, он должен быть свежим. Если вы чувствуете какой-то неприятный запах, значит, в любом случае, это не свежая рыба, это не свежий морепродукт.
Это важный, важный элемент.
Конечно. Свежесть морепродуктов – это основной фактор приготовления вообще рыбы.
То, чего я точно терпеть не могу и с чем не могу смириться. Ладно, окей, речной запах, морской запах – это я могу принять. Но вот запах вареных рыбьих голов я просто не могу переносить. Вот мои друзья очень увлекаются таким, и когда я прихожу к ним, они это готовят, я говорю: я, ребят, к вам больше вообще в таком случае не приду, если вы в следующий раз будете готовить эти рыбные головы. Они говорят: пожалуйста. Я говорю: ну нет, я не настолько не люблю есть. Вот возможно ли как-то смягчить этот запах, вот перебить его чем-то, не знаю, там, лаврушки накидать?
Вот, не только лаврушка используется, и гвоздика в некоторых рецептах используется.
Гвоздика.
Да, гвоздика. Mm-hmm. Очень хорошо, как дополнительная приправа, собственно говоря, пряности к ухе. Это очень будет вкусно. Mm-hmm.
То есть, какими-то травами надо это все перебивать?
Травами, специями, пряностями возможно перебить резкий запах. Mm-hmm. Вот. Но, опять же, это все сделано, смотря для чего и что вы готовите. Если, например, рыбный бульон, mm-hmm, на основе голов, да, который будет у нас наваристый, очень вкусный. Если мы, например, делаем какую-то уху, можно добавить туда ту же самую гвоздику, которая даст нюанс этому блюду намного интереснее. И запах будет не такой вот прям резкий прям.
Mm-hmm. Гвоздички, то есть, туда побольше.
Да,
то есть, понятно, все, в следующий раз я иду к ним с гвоздикой. В рыбных блюдах, что меня еще всегда отталкивало, это наличие костей. Я привык поглощать пищу прожевывая, чтобы ничего при этом процессе мне не мешало. Ну, то есть, как бы вот путь такой: на тарелке тыкаешь туда вилочкой, берешь, значит, в рот прожевываешь, и все. А когда ты берешь это, начинаешь жевать и постепенно оттуда вытаскиваешь одну кость, вторую, и через там, не знаю, минут 10 у тебя уже 50 этих костей, вообще у меня лично аппетит пропадает. Ну, кто-то настолько любит рыбу, вот как мама моя, что они на это внимание не обращают. Есть ли у тебя рецепт, какие-нибудь хитрости, вот как вообще избавляться от костей в рыбе? То есть, чтобы рыба сама не потеряла при себе форму, вот чтобы она выглядела аппетитно, но чтобы при этом, при всем, у нее внутри было все идеально, то есть без костей.
Когда мы ее готовим, всегда нужно удалить кости. Есть такие вещи, ну, такие продукты, как, например, рыба палтус, например, которую можно удалить кости после того, как она приготовлена. Но основной посыл в приготовлении любой рыбы – это усидчивость, это внимательность к приготовлению. Угу. Если мы готовим невнимательно, кости появятся, собственно говоря, в том продукте, в том, что мы готовим. Лучше правильно и внимательно удалять кости перед приготовлением, чтобы мы потом не наедали, вот, не выбирали кучу костей вот потом на тарелке. Это самое основное.
Да, то есть ее как-то сначала надо незаметно вскрыть, вот оттуда вынуть.
Нет, если мы, например, делаем какую-то рыбу в филе и прочие, ага, части, по-любому она должна удаляться. Угу. Если мы делаем готовим, например, рыбу. Вот у нас часто, например, в кулинарной студии «Кливер» готовится рыба панцирь со львом. Она готовится целиком, собственно говоря, в соли. Полностью выпекается, потом убирается солевой панцирь и далее уже потом раздирается на филе. Перед тем, как блюдо уже приготовилось, да, это обычно, например, сибас, да, или дорадо, мы разделяем именно на филе, и после этого, во время разделения мы убираем эти кости.
Кости, допустим, в некоторой рыбе, их можно прожевать, их можно перемолоть, вот. Но все ли они такие же вот по своей структуре? То есть, грубо говоря, если мы вдруг случайно проглотили рыбную кость, и она там у нас где-то застряла, либо, небольшую такую, да, то есть человеку нужно в первую очередь понять, что она со временем растворится, да, получается?
Не все рыбные кости, они, конечно же, растворяются. Лучше всего, если вдруг такая как неожиданность, в горле застряла кость, если она небольшая, надо попытаться съесть либо какой-то, старый классический рецепт, это съесть кусочек хлебного мякиша свежего, который обволакивает и, собственно говоря, уберет эту кость. Но с рыбой нельзя. Если есть, то всегда нужно выбирать либо сначала, перед тем, как засунуть кусочек в рот, переживает. После лучше не выбирать. Это не совсем верно. Это действительно так.
Внимательно смотреть на то, что ешь.
Внимательность – это основное. Да не только то, что ешь, а самое основное – это приготовление. Поэтому мы в кулинарной студии «Клевер» стараемся обучить людей именно усидчивости и рассказать им, что быстрота в приготовлении рыбы, она, конечно, важна, но она сама очень быстро готовится. Нету рыбы, которая готовится очень долго, по 2-3 часа ее готовить не нужно. Подготовить к термической обработке рыбу нужно именно следить за рыбой и смотреть, где есть кости, их вытаскивать. Вот это очень важно.
По поводу вот этой вот подробной обработки и приготовления рыбы, я сразу вот вспомнил документальный фильм по Discovery, я смотрел про японскую ядовитую рыбу фугу. Вот уж к чему точно подходит, прям вот очень досконально, и стараются ее приготовить как максимально, она максимально долго занимает этот процесс, долгое время, но все, чтобы конечный потребитель, скажем так, не отравился. Вот, она в свое время очень была популярна в японских ресторанах, и я даже вычитал, что в 84-м году ее печень, вот самую вкусную, как считается, часть, ее называют фугу кима, в Японии вообще запретили подавать в местах общественного питания. И потом на какое-то время забыли, а потом в нулевых был новый всплеск популярности. И вот где-то с 2004 по 2007 год в одной статье было написано, что 15 человек погибло, отравившись этой рыбой, и около 115 человек были госпитализированы. Я даже помню серию «Симпсонов», где Гомер вот этой вот рыбы попробовал. Там еще рыба была показана в разрезе. То есть там большая часть ее было написано ядовитая, ядовитая, ядовитая. И посередине где-то маленькая, можно есть. Вот, он ее съел, и потом гадал, отравится он или нет. По-моему, потом он сел, написал завещание, приготовился помирать. А зачем вообще, по-твоему, люди идут на такие эксперименты?
Начнем с того, что рыба фугу содержит очень сильный нейротоксин, который, собственно говоря, влияет при минимальных дозах влияет на организм как легкий эйфоретик. И при правильном приготовлении, собственно говоря, этой рыбы человек, который ест, использует легкую эйфорию.
Опьянение
испытывает
такое.
Легкую эйфорию, в процессе поедания. Это очень важный момент такой, поэтому, она и сейчас, собственно говоря, популярна, эта рыба, Но чтобы приготовить правильно рыбу фугу, это нужно не просто быть каким-то шеф-поваром, поработать в японском ресторане, досконально знать японскую кухню, но нужно еще сдавать определенные, даже не тест, а определенные курсы по приготовлению рыбы фугу, в котором ты готовишь эту рыбу, тебе рассказывают про нее, как она готовится, с помощью чего убрать этот нейротоксин, что делать надо, что делать нельзя. А после этого, собственно говоря, ты сдаешь экзамен по приготовлению этой, собственно говоря, рыбы, в котором твое блюдо смотрят не только по внешнему виду, но еще отсылают в лабораторию. Не пробуют эту рыбу ни в коем случае. Ага. Только после лаборатории, когда показывают и рассказывают, что эта рыба, собственно говоря, она безвредна, содержание токсинов минимальное, ее, собственно говоря, после этого тебе дают возможность готовить для гостей эту рыбу. Ее невозможно и не имеют права готовить обычные шеф-повара, даже если у них очень большой стаж работы. Это невозможно и, является убийством, можно сказать, потому что если ты не умеешь ее правильно готовить, тебе никто не допустит, ее никто не даст.
Все серьезно, все по-взрослому.
Очень серьезно, да.
А какое вообще самое экзотическое рыбное блюдо в своей жизни ты пробовал, чтобы ты вот вообще был уверен, что никто другой не пробовал его? Или что-то такое приготовил такое, что-нибудь, что вообще никто не готовил?
Сейчас очень трудно удивить многих людей, все пробовали.
Меня просто, можешь чего угодно назвать.
Ну, не знаю, я готовил, например, плавники акулы. Это очень вкусный суп из плавников акулы. Катран, ну, именно сама акула, это замечательная, очень вкусная рыба.
По вкусу она что напоминает?
Жирная рыба, вряд ли тебе понравится запах. Вот. Его, кстати, очень хорошо действительно перебивают гвоздикой, вот, потому что это очень-очень жирная рыба. У нее очень мясо жирное, очень. Бульон получается очень-очень наваристый и очень-очень много содержания именно белка в рыбе. Ты ешь, он прям
уха.
Ну, вкус интересный, да, такая. Ну, рыбный суп это не уха. Mm-hmm. Вот.
Рыбный суп.
Вот, и из акулы это очень вкусно.
Я время от времени задаю нашим гостям один и тот же вопрос, где брать? Вот где брать овощи, где брать мясо, там мясо, говядину, там свинину, где птицу брать? Тут такой же вопрос, где лучше всего покупать живую и замороженную рыбу?
Живую рыбу лучше покупать в тех местах, где она все-таки живая. Да? Можно и в супермаркетах покупать. В этом проблем никаких нет в живой. Вот замороженной рыбе и размороженной рыбе есть очень важные нюансы. Потому что, например, если... брать, ну, в Москве, например, на рынках, да, не на всех рынках рыба размороженная. Ну, я возьму, например, тот же самый лосось. Не всегда он выглядит и есть на самом деле по свежести такой. Потому что сейчас люди очень сильно свои деньги считают, особенно те продавцы, которые, собственно, это все делают. Вот, и они делают очень нехорошие вещи, такие как, например, обмазывание рыбы формальдегидом. Вот, есть такой химический состав, формальдегид. Рыба становится идеально красивой. Это просто блестящие глаза, у нее красные жабры, очень красивая кожа становится. Ну, если бы это не все могло, она просто идеальна. Но по запаху она тоже не сильно отличается, вот честно. Но если начинаешь готовить, у нее стойкий запах химический получается, очень стойкий.
Но все-таки формальдегид.
Ну, конечно, и это, ну, это невозможно просто есть. Он такой тиной пахнет. Если мы берем такие рыбы, как семга, например, лучше всего смотреть в том месте, если вы... пытаясь даже на рынке купить, либо в магазине, в том месте, где люди берут, собственно говоря, эту рыбу. Mm-hmm. В основном, если рыбу забирают и продают часто, она не застаивается. Она у нас не лежит, и не нужно продавцу делать как-то, поступать недобросовестно.
И все-таки, чему мы отдадим предпочтение больше? Супермаркетам или все-таки рынку? Вот, там, грубо говоря, условной бабушке, которая стоит и продает это все. Вот она, у нее такой вот вид очень, как бы такой, что ей хочется у нее все купить. Вот кого
добрая,
кого?
Отзывчивая бабушка.
Добрая, отзывчивая бабушка, да. Но, с другой стороны, вот мы всегда в этих вопросах, у нас тут два лагеря. Кто-то говорит, что за супермаркеты, кто-то говорит, что за рынок, но и там есть свои минусы. То есть, в частности, вот живую у бабушки, ты не знаешь, там, где она ее ловила, и она не проходила никаких лабораторных исследований, ничего. То есть, там, ты кота в мешке покупаешь, а в супермаркете все-таки какая-то была проверка, вот, хоть она и там... Ну, она тоже, я имею в виду вот эти, которые в аквариумах плавают, да, то есть, живая.
Я понимаю, да.
Вот. Где ты посоветуешь брать все-таки живую рыбу?
Если брать именно живую рыбу, я все-таки бы действительно посоветовал брать в супермаркетах. Mm-hmm. Если вы живете, например, где-нибудь в городе, где у вас нету центральных больших супермаркетов, желательно можно идти и на рынок. Но если вы проживаете в больших городах, лучше купите немножечко подороже, но в супермаркете. Там есть хоть какое-то...
Гарантия какая-то.
Гарантия, да.
Бывали такие случаи, вот мне рассказывали, по-моему, я даже сам видел, но это был такой ужас, что я не хочу об этом, не хочу этого вспоминать, что когда покупаешь рыбу, она живая и барахтается, вот. И тут дальше вопрос, что с ней делать? Там по голове молоточком или как? Просто у меня мама, по-моему, как-то один раз купила, и что-то то ли она взяла ее, я не помню, как она, то ли там ножом ее как-то хлобыснула. В общем, ей было потом жалко ее. Ну, то есть, ну, понятное дело, это как бы... готовишь, есть что тут жалеть. Но какие-нибудь есть способы гуманные, может, там, усыпить ее?
Гуманные. Но если говорить эзотерически какие-то вещи, вот, поднимать, вот, чтобы потом не болела совесть, вот, и карма потом не ударила вас
обратно
по голове тем же ножом, надо просить прощения. Вот, берешь рыбу, прости меня, пожалуйста, карась, просто ты вкусный.
Как с щукой, да, в этом в сказке?
Да. Ну, это действительно есть такая штука, даже когда мы убиваем те же самые мой продукты, мало кто знает, я не знаю, знаете ли вы, что, например, тот же самый камчатский краб, вот, чтобы он не потемнел, он готовится заживо. Угу. Если мы его сначала дадим ему умереть, потом сварим, у нас, собственно говоря, мясо не будет белое и красное, а будет с черным налетом. Это есть такой вот маленький нюанс. Поэтому мы живем. И вот ты берешь этого краба, он на тебя смотрит глазками, моргает, вот, говорит, не убивай меня, вот, а ты его должен убить. Ты такой, прости, ты очень вкусный, ты его после этого убиваешь, да? Но что касается рыбы, то же самое. Ну, если вас мучает совесть, вы переживаете за то, что, убивая эту рыбу и потом начищая свой желудок, вы портите себе карму, просто просите прощения за это. Безболезненных методов нету, рыба все равно вот, что-то чувствует. Кстати, вот хочу рассказать очень интересный факт. Вот,
да, давай.
Что вот мама готовила. У меня в свое время был замечательный перформанс. Это приготовление угорей. Угорь. Рыба такая есть замечательная.
Ага.
Это животное, которое не умирает вообще. Это мега живучее животное. Поставлялась она и сейчас поставляется, если не ошибаюсь, в ящиках герметичных, в котором они живые. Рыба, чтобы не умереть от какого-то сухости, она выделяет жидкость из себя, слизь. Вот она в таком огромном ящике в своей слизи, собственно говоря, плавает. Ты ее начинаешь, пытаешься что-то с ней сделать, она сразу выделяет слизь.
Защитный механизм такой, защитный рефлекс.
Ты пытаешься ее, собственно говоря, очистить, берешь, очищаешь, она все равно слизь выбирает. Она шевелится. Ты начинаешь ее снимать с нее кожу, она шевелится. Ты снимаешь, надеваешь голову, она шевелится. Мало того, через полчаса, через час, когда ты ее жаришь, она еще на сковородке начинает двигаться.
Какие ужасы, пытка.
Да, это же очень жестокая штука. Но это есть одно такое блюдо, если не ошибаюсь, готовил очень хороший мой друг шеф-повар из Италии, вот он готовил, он сам из Сицилии, готовил сицилийскую вот такую вот вещь, вот, считается самым шиком, когда ты подаешь на стол, и вот эта вот жареная рыба в кляре, она свой кляр немножечко ломает. Вот это вот интересное, ну, я бы не сказал, что это экзотика, но угорь – это очень живучая вещь, поэтому слава богу, что если у нас рыба живым, она не особо сильно представлена, это потому что убивать ее невозможно.
Да, но то, что ты описал, это, конечно, я такое впервые слышу, что еще ты жаришь, и она еще там шевелится. Хорошо, хоть она не кричит при этом, при всем.
Ну да, вот. Хорошо, что она не кричит.
Да. Вот это было бы вообще какой-то сатанинский обряд.
Да.
Самый насущный вопрос для меня, вот как для любителя икры, как определить на глаз или, может быть, даже на ощупь, если, конечно, щупать захочется, есть ли в рыбе икра и в каком количестве? Ну, вот когда берешь свежую на рынке или в супермаркете.
Поюха немного более толстая, вот, и, собственно говоря, щупая рыбу, ну, вряд ли вы будете щупать, но если вдруг вы живую рыбу вам вытаскиваете, вы ее пощупаете и говорите, нет, эта рыба не та, вряд ли вам дадут такое, но у брюха у рыбы, которая, собственно говоря, с икрой, она немного больше и чуть-чуть вниз выпирает.
Вот так вот просто.
Да.
От живой перейдем к замороженной. Правила разморозки рыбы, то есть они такие же, как для мяса и птицы, то есть размораживать нужно постепенно и не прибегая там к микроволновкам или кипятку, не дай бог, да?
Абсолютно верно.
То есть в несколько этапов, то есть мы берем сначала, ее достаем из морозилки, потом, значит, мы ее просто оставляем оттаивать в раковине, что ли, получается?
Если она полностью в ледяной оболочке, да, желательно в раковине, либо в каком-то чашке, в которой, собственно говоря, это глазировка, собственно говоря, она уйдет водой. Желательно, чтобы это был какой-то дренаж, чтобы вода эта слилась, иначе она у нас будет просто каша. А можно оставлять в раковине, можно, если это, ну, если это просто замороженное, без ледяной корки, ее можно, собственно говоря, положить, например, ну, вот вы завтра хотите приготовить рыбу, вы сегодня, либо там на этот же день, за 3-4 часа, за 5 часов вы вытащили ее из холодильника, вот, ну, вытащили из заморозки, положили в плюсовой холодильник, и оно медленно-медленно при плюсовой температуре, плюс 2, плюс 3, и она размораживается.
Слушай, ну а микроволновка это совсем жесть будет, да, то есть если ее разморозить?
Это жесть. Мы ее сваем, конечно, потому что вся рыба и мой продукт, она имеет маленькие температуры приготовления, очень-очень низкая. можно приготовить те же самые лангустины, настоящие лангустины, которые, собственно говоря, в кальцевой панцирь, они готовятся по температуре 60 градусов. 40 градусов можно приготовить. Вы заливаете блюдо кипятком, они готовы.
Опиши, если можешь, в нескольких простых шагах процесс очистки рыбы, чтобы я, да и некоторые наши слушатели, раз и навсегда запомнили, как ее чистить. Вот, допустим, вот мы купили окунька, решили его пожарить. Кладем на стол, а что делать дальше? Как резать, с какой части?
Если мы говорим, например, о рыбе, которая в чешуе, соответственно, вот мы купили того же окунька, сначала мы чистим внутренности, так. Потом начинаем чистить верх. Можно, собственно говоря, это не особо критично. Можно сверху сначала почистить, вот, почистить чешую, начиная от хвоста и заканчивая головы. Потом мы голову, собственно говоря, отрезаем плавники, начинаем потушить рыбу. Если надо, потом переворачиваем, начинаем сначала подрезая с основного хребта, подрезаем ножом кость, вот, и снимаем филе. Потом снимаем с этого филе кость, если мы там хотим сделать на филе, сложить.
Вот и, собственно, основные шаги, да?
Да, да.
Мне вот интересно, а покупать копченую рыбу лучше уже приготовленной или научиться со временем коптить самому? И вообще, насколько это сложный процесс?
Это не очень сложный процесс. Что касается приготовления, копчение рыбы – это действительно несложно. Это требует времени просто.
Угу.
Если вы не хотите ждать определенное время и заморачиваться, то можно и купить.
Ну, а сколько это по времени? Примерно несколько дней получается?
Смотря как мы хотим закоптить. Если мы делаем, например, горячего копчения, то мы можем в течение, например, 2-4 часов хорошо приготовить большую вкусную рыбку. Это не так сложно. Если мы хотим, например, холодного копчения, но это как минимум 12 часов, исходя из уже размера самой рыбы.
Ага, то есть это все отличается еще и по размеру.
Конечно, конечно.
Но все-таки, если ты решил коптить сам, то как это лучше сделать? С помощью какой-то домашней коптильни или не обязательно приобретать какие-то навороченные девайсы? Или можно, как я вот, например, видел, в гриле ее делают?
Легко можно в гриле. Если у вас, например, гриль идет американского формата, это а-ля смокер, который с закрытой крышкой. Вот, садовые грили, на таких садовых грилях очень легко, собственно, готовить горячего копчения. Собственно говоря, у американцев очень сильно развита вообще эстетика копчения.
Угу.
И мяса, и, собственно говоря, рыбных каких-то продуктов. Поэтому они в какой-то степени предназначены для того, чтобы их, возможно, было в ней прокоптить, собственно говоря, продукты.
А, то есть они еще под это заточены, то есть там такая функция.
Да,
есть.
Это возможно легко, ничего особо сильно делать не надо, просто нужно определенным образом разложить, чем мы будем коптить, да, это должна быть какая-то опилки чего именно. Это может быть либо какая-то лиственная береза, но я утрирую, конечно, береза никто не коптит, это какая-то яблоня должна быть, какая-нибудь лиственница, которая придаст вкус нашей рыбе самый особенный.
И давай переместимся, что ли, из американской кухни в японскую. Вот у нас одно время в России было популярно делать суши и роллы дома. То есть покупали там водоросли, рис, в каких-то специальных магазинах всякую там рыбу и делали сами. И получалось, у кого как получалось. На твой взгляд, вообще дома можно приготовить хорошие годные роллы или суши? Или за всем этим нужно строго обращаться к профессионалам и не лезть вообще не в свое дело?
Это возможно приготовить. У нас, собственно говоря, в кулинарной студии «Клевер» есть мастер-классы по приготовлению суши и роллы. В основном, конечно, роллы, потому что суши готовить очень легко и просто. Важны главные ингредиенты. У нас есть много и кулинарных, собственно говоря, курсов по приготовлению. И если у вас есть желание приготовить самому, всегда лучше знать и готовить дома, потому что вы максимально обезопасены в каких-то нюансах, таких же, как свежесть продуктов, вы знаете, что вы туда кладете. Правильность приготовления, халатность по сравнению в приготовлении, потому что, если неправильно или как-то по-другому эти роллы закрутить, если халатно повар относится к приготовлению, можно еще и отравиться.
Ну да, естественно, и были случаи.
А так вы уже знаете все нюансы, да. Вы знаете нюансы, как приготовить, вас этому научили, вы можете приготовить это дома легко, просто и не заморачиваясь особо.
Просто потому, что ты у тебя перед глазами, грубо говоря, ингредиенты все, ты их знаешь, где ты их приобрел и что ты вообще ешь.
Абсолютно верно. И ты знаешь, как приготовить благодаря того, что тебя научили.
А какой рис лучше всего выбирать при приготовлении роллов и как его варить, чтобы это все не разваливалось в процессе поедания и в процессе готовки, вот это закручивание роллов?
Есть специальное из для суши, вот японские. Как его варить? Обычно он готовится в рисоваках. Если у вас, ну, если вы замороченные по Японии, вот у вас обязательно должна быть рисовака. Если у вас нет рисоваки, это все готовится либо в скороварке, либо в обычной кастрюле. Готовится примерно 30 минут, 15 минут до закипения и 15 минут на низком огне. Потом это все выключается, закрывается, еще 15 минут получается. 15-15, ну, около 40-45 минут получается. При приготовлении того же риса вот, нужно внимательно отнестись к самому рису, потому что рис необходимо промыть. Не сильно, но все равно нужно будет промыть. Вот. Многие говорят, что промывать не стоит. Потому что нам важно в рисе для суши именно клейковина. Но все равно в любом случае я бы все-таки промыл 1-2 раза. Нам не нужно, чтобы это была полностью чистая вода, которую просто помываем. Но 1-2 раза я бы все-таки промыл. Кладем в рисоваку, либо в кастрюлю, заливаем водой. Очень важно при приготовлении именно вода, сколько ее налито. Я обычно рекомендую, чтобы наливали примерно с одну фалангу от самого риса. Насыпаем рис, разравниваем его и аккуратно наливаем воду. Воду наливаем таким образом, чтобы когда вы поставите палец, так, то палец. Если мы уперемся в рис, соответственно, первая фаланга пальца у вас полностью была покрыта водой.
Вот такой вот секретик.
Да, это очень важно иметь вот именно такие представления.
Блюдо дня.
Олег, что за блюдо мы сегодня будем готовить и что нам понадобится для этого?
Хочу поделиться рецептом приготовления блюда. Есть замечательные стейки из лосося с очень интересным ванильным с картофельным пюре. Это блюдо, которое действительно порадует ваших милых дам. Это очень-очень вкусно. Для этого нам понадобится стейк лосося, примерно 250-200 грамм. Нам понадобится картофель, это примерно около 300 грамм. Сливочное масло, ваниль, именно настоящий стручок ванили, сливки возьми около 150 грамм, ну и, собственно говоря, соль, перец. На маринад и приготовление самого лосося нам понадобится соус терияки. Вот, есть замечательный такой вкусный соус, который подходит к любой рыбе и моим продуктам. Соль, перец и немножечко апельсина. Я бы добавил еще в процессе приготовления туда тимьян и чеснок. Как это все делается? Берется стейк лосося, обязательно удаляется из стейка лосося, либо из куска лосося обязательно удаляются кости, чтобы мы потом в процессе приготовления, либо если мы это делаем на свидание к нашей милой даме, чтобы она потом это все не вытаскивала изо рта и не портила, собственно говоря, тарелку костями. На солим, перчим обязательно, кладем соус терияки туда, перемешиваем, добавляем чеснок. Чеснок можно не чистить, зубчик просто оставили и вместе с шелухой положили. Прям в миску с, собственно говоря, лососиком. Добавили тимьян. Оно должно постоять минут 5-10 максимум. Можно сильно не заморачиваться с тем временем, которое оно будет. Потом берем, раскаляем, собственно говоря, нашу печку. Температура максимальная. Лучше всего задействовать не конвекцию, а задействовать есть такая функция верхнего нагрева. Только верхний нагрев. Включается на максимальную температуру, ставится, пока у нас, собственно говоря, печь раскаляется, мы подготавливаем рыбу. На пергамент кладем сначала тимьян, потом чеснок, все специи, которые у нас остались, вот эти вот шелухой чесночные. На подушку из чеснока и тимьяна мы сверху кладем стейк лосося. Лосось именно кладем кожей вниз обязательно. Потому что зачастую, если мы покупаем лосось, он не чищенный. Имейте в виду, если свежий кусок лосося, он в любом случае у нас не чищенный. Поэтому мы его будем удалять потом кожу. Так, отдельно варим картофель, делаем картофельное пюре. Перед тем, как мы сварим картофель, берем сотейник. В сотейнике расплавляем масло в сливках. Туда же добавляем зерна ванили, вытащенные из стручка ванили, и соль. И после того, как мы приготовили картофель, слили картофель, добавляем, собственно говоря, вот эту массу. Если правильно приготовить картофель, он очень важно его не переварить. Если мы его перевариваем, он у нас становится просто... Либо клейстер у нас будет, либо, если мы не доварили, если мы переварили, он будет комками. Важно именно попасть в этот момент. сливаем воду. Если у вас дома есть планетарный миксер, либо миксер с венчиком, потому что вот эта вот толкушка, это уже прошлое. У нас есть толкушки, но лучше всего и легче всего использовать венчик и блендер, либо с венчиком, либо планетарный миксер. На венчике кладем туда картофель, начинаем потихонечку взбивать и подливаем, собственно говоря, масло со сливками и с ванилью. Делаем нежную консистенцию, украшаем блюдо как раз после того, как мы приготовили картофельное пюре. Мы кладем, собственно говоря, лосось. Лосось на верхнем гнете готовится, ну, в стейке 200-250 грамм, готовится примерно около 5-8 минут при максимальной температуре. Mm-hmm. Если мы будем больше добавлять, то мы пересушим рыбу, потому что лосось – это тот вид продукта, который очень важно именно не пересушивать. Он должен быть очень нежный. Очень много таких людей, которые как вот не доготовили лосось. Это действительно, мы как лосось считается готовым, когда он расходится на сегменты рыбы.
Ага.
Как только она расходится на сегменты, она готова. Внутри она должна быть немножечко розовой. Это правильно рыба. Рыбку кладем на тарелочку, украшаем. Кладем пюре рядом, украшаем зеленью или чем угодно. Это очень хорошее блюдо, которое подойдет для первого свидания.
Звучит невероятно вкусно. Вот. Уже хочется приготовить это все. Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на это блюдо мы оставим в описании к выпуску. Олег, огромное спасибо тебе за беседу сегодняшнюю и полезные советы.
Спасибо вам.
Заходи к нам в гости еще, ты очень приятный собеседник.
Обязательно.
Друзья, ну а вы слушаете нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте нам лайки и звездочки. А мы с вами прощаемся, всем пока.
Пока.